Я вас категорически приветствую. Дорогие гости, добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Я Шинкарёва Елена Николаевна. Я, в общем-то, представляю граждан нашего города, уже достаточно большое количество граждан, которые выступают против строительства мусоросжигательных заводов в районе Каменка. Это промзона около полигона Новоселки. Это север Выборгского района Петербурга, если кто-то не знает.
Меня зовут Сергей Максимов, я представляю экологическое общественное движение «Городская среда обитания». Мы также являемся частью движения по сбору подписей граждан против строительства этого завода, по информированию о всех тех проблемах, которые могут возникнуть в городе у жителей, если данный завод будет построен.
А чем плох мусоросжигающий завод?
У этой проблемы есть несколько аспектов. Есть социальный, есть экономический. Есть медицинский аспект. Можно начать, скажем, с медицинского, с самого главного. Ага. Мусоросжигающий завод – это прямая угроза жизни и здоровью людей. Дело в том, что надо смотреть на процесс, а не на результат. Как попадают на завод отходы? В бачки люди скидывают все, что у них есть дома. Потом это приезжает машина, забирает, перемешивает, прессует и везет на завод, где якобы должна идти сортировка. Я не могу себе представить такого процесса, где бы из этого неимоверного месива могли бы быть разделены разные фракции. По статистике, 15-20% отходов могут быть извлечены из этой кучи и повторно использованы. Остальное все пойдет на сжигание. Что у нас сегодня люди выбрасывают? Памперсы, батарейки, лампочки, пластиковую упаковку, у кого что найдется. И вот эта вся куча попадет в печку. Дальше что? При сжигании образуются новые химические соединения, каких раньше не было в исходном продукте. Два главных или две главных группы – это бензопирен и диоксины. Это множество самых разных элементов, в основном содержащих хлор, бром и оксиды этих элементов. Их концентрация в воздухе является опасной для жизни и здоровья в значениях 10⁻⁹ грамм на метр кубический. То есть это настолько мало, что фактически речь идет о единицах молекул для того, чтобы быть уже опасным. В почве и в воде несколько более высокая концентрация считается уже опасной, ну а, скажем, в мясе всего должно быть 10 нанограмм этих веществ на килограмм веса, с тем, чтобы это было уже опасно для человека. Не существует универсальной технологии, которая позволяла бы из этого месива после его сжигания отделить опасные вещества от неопасных. Это одна из самых главных проблем. Большинство продуктов горения будут попадать в воздух, а дальше по цепочке – вода, почва, растения, животные, человек. Пострадают даже те, кто не живет рядом, потому что ветер, воздух, он у нас общий. Если, скажем, взять историю с Чернобыльской АЭС, через трое суток продукты выброса были в Канаде. То, что завод будет построен или, возможно, будет построен у нас – не означает, что не пострадают жители Ленинградской области, Новгородской и других. Это все будет разноситься воздухом очень далеко и в виде осадков будет выпадать на разных-разных территориях, где будут страдать люди.
Сразу возникает вопрос, это мусоросжигающий завод – это наше чудо техники или это где-то на Западе покупают, на благословенном, где все высокотехнологично и красиво? Наш или не наш?
Слава Богу. Мы отстали в этом вопросе и не вводили со всем остальным миром технологию по сжиганию мусора в начале 80-х годов. Тогда США и Европа бросились сжигать все подряд, на самом деле далеко не обдумав процесс, а мы по старинке сваливали на свалки. Это тоже не самый лучший результат, но по сравнению с сжиганием это гораздо более безопасно. Сегодня Объединенная Европа приняло решение о том, что сегодня, в 2017 году, о том, что они не будут больше строить заводы, они будут выводить уже существующие из эксплуатации, и они будут на самом деле повторять наш 89-й закон фактически об отходах, который устанавливает приоритеты обращения. Сперва сокращение отходов, повторное использование, переработка, и только там уже в конце идет сжигание.
Поди, первым пунктом-то идет отправка мусора в Китай, где его будут разбирать и сжигать.
Нет? Первым пунктом там идет сокращение возникновения, чтобы в самом технологическом процессе этих отходов было меньше. На сегодня в большинстве стран мира существует линейная модель экономики, где на входе сырье, на выходе мусор. А экономика должна быть цикличной, где на входе сырье, на выходе вторсырье, которое перерабатывается и снова возвращается в производство.
Это же коммунизм какой-то. Да. Я как сейчас помню, в советском детстве приходишь в универсам, тебе колбасы порезали, завернули в жуткую оберточную бумагу, серую, коричневую, а в западный магазин приходишь, там чудесные упаковки, красота, блистеры, понимаешь, пластмасса, яркая бумажка, потом, говорят, в Тихом океане плавает какой-то материк из этих бумажек, бутылок и прочего. Так это что, капиталисты наступят на горло песни?
Вот видите, теперь капиталисты поняли, что
в чём-то Советский Союз был. И начнут продавать молоко в стеклянных бутылках и кефир, которые надо сдавать.
Это было бы отлично. Унификация тары.
Теперь это как раз мы видим, да, мы же видим, что теперь у них бумажные пакеты везде повсеместные, вот те самые практически холщовые авосечки Советского Союза, да, теперь-то они уже поняли, что тогда ошибочку сделали, да, так широко, когда вводили всё это одноразовую упаковку.
Они там что-то поняли.
Ну, бог с вами, у меня друзья живут в Швейцарии. Они ходят в магазин с многоразовой сумкой и также делают все их соседи в благополучном районе Женева. И уже очень давно. Поэтому это мы все еще теперь думаем, что это стыдно, знаете, два раза с одним полиэтиленовым пакетом прийти в магазин. Они уже поняли, что это не стыдно, что так и надо делать.
Многоразовые сумки, многоразовые бахилы, магазин со своей посудой, есть даже движение в кафе со своей чашкой. Это уже не какие-то отдельные маргиналы, которые
это пытаются... Это же, извините, перебью, не могу удержаться. Это не показатель, что кто-то ходит с кошелкой в магазин, и что капиталист производит то, что он продает в упаковке, которая бросается в глаза и прочее. Если вы пришли за этими упаковками с авоськой, это никак не влияет на то, что производит капиталист.
Тем не менее, эта упаковка уже сейчас должна быть перерабатываемой. И очень много требований к тому, какая упаковка должна производиться на Западе, какая уже не может и не должна.
Вот этот остров, который в Тихом океане или материк вот плавает, это кто произвел?
Уже произвели. Ну так теперь они наконец-то задумались, а мы почему-то не хотим следовать новейшим тенденциям, а хотим сделать то, что они сделали у себя 30-40 лет назад, о чем теперь сильно жалеют. Вот в чем дело, понимаете?
Я так подозреваю, что, ну как, у них же есть там здравые решения, вот эти вот предприятия можно располагать на территории США, а вот эти предприятия можно располагать на территории США только в океанской прибрежной зоне, а предприятия такого типа можно располагать только в Китае, их нельзя, и в Африке еще, их нельзя располагать на территории США, а загаживают они везде и все. Если у них первая в мире экономика, то и размах загаживания у них максимальный, нам
нет,
и не снилось столько.
Не так. Европа в силу своей бюрократичности, в силу того, что это очень сложный в управлении механизм, начал только с 2000-х годов осознавать масштаб бедствия, а в США запрет на новые мусоросжигающие заводы был введен еще в 1995 году. И те нормативы по выбросам, которые существуют в США, они еще более жесткие, чем в Европе.
Это потому, что мусор в Китай везут и сжигают там благополучно. Пусть коммунисты этим дышат. Невозможно заподозрить капиталиста в том, что он будет делать что-то хорошее. Капиталист... Человек, имеющий своей задачей самую гнусную цель – личное обогащение, вдруг начнет заниматься какой-то ерундой.
И вот тут встает роль государства. Опять же, вот совсем недавно, буквально месяц назад, в Европе и отдельно в Великобритании, отдельно от Евросоюза, были приняты нормативные акты, запрещающие использование многих видов пластика, и были введены налоги на неперерабатываемую упаковку, то есть созданы экономические стимулы для того, чтобы предприятия-изготовители переходили на те способы производства, в том числе этой цветной и яркой упаковки, которая не вредит природе.
Это, мне так кажется, возможно только в очень богатых странах. А во всех остальных, где, так сказать, не до жиру быть бы живу, они совсем другим будут заниматься, нет?
Отнюдь. У нас в России, в городе Казани, еще в 2014 году был изобретён полиэтилен, который разлагается под действием воды.
Полиэтилен?
Да, полиэтилен. Он разлагается на простейшие молекулы. В отличие от оксополиэтилена, который разлагается просто на полимеры меньшей размерности, а дальше попадает также во всю воду, в воздух, в пищу и так далее, он разлагается на азот, на воду, там, углекислый газ и другие простейшие молекулы, которые и так существуют в инертном виде в природе. Но, к сожалению, пока до массового производства технология не дошла. Но такая работа уже
дорого?
Есть.
Дорого? Нет? Если дорого, то никто такое делать не будет.
Я думаю, что здесь интересы пока просто тех, кто массово производит ту же самую упаковку, они противоречат интересам экологии. Возможно, что они дорого.
По вопросу дорого, просто поясню. То, что у нас собираются строить в Каменке, очень хотят, оно тоже очень дорого. Только оно, наше дорого, на чем основывается? У нас берут технологию какую-то западную, уже не совсем новую, уже, скажем так, устаревшую для них и для их стандартов, которую уже на Западе не продать. Предлагают нам, и наши покупают задорого. Ну, почему они это делают? Да, здесь, наверное, все мы взрослые люди и понимаем. Почему.
Предположу, как капиталист.
Предположите,
потому
как капиталист.
Новое, потому стоит что еще дороже на
да, а здесь можно
хватает.
Как бы купить дорого и, наверное, какие-то еще бонусы получить дополнительно за то, что купил.
Ну, я вам приведу пример. Когда-то, помню, смотрю телевизор, ну, живу в центре, и все время проблема. Как снег выпадет, так его никак не разгрести, не убрать. Раньше, когда-то при царе, в каждом дворе стояли такие печурки, которые топились дровами, и дворник туда наверху, там конус такой был, и дворник туда забрасывал снег, он таял и утекал в канализацию прямо во дворах. Потом, соответственно, все это возили грузовиками еще при советской власти. Я как раз тогда на грузовике работал, к нам, помню, приходил человек из КГБ в начале 80-х годов и ласково нам объяснял, что вы путем махинации и жульничества вы за прошлый год из города Ленинграда вывезли снега столько, что, похоже, до пятого этажа он тут лежал. Вот. А куда его девать? Его свозят куда-то, либо высыпают в реки, в каналы. Вместе с тем, что посыпают дороги, в общем, безобразие. И вдруг показывают в телевизоре, что в Швеции купили какие-то мегаавтомобили, значит, вот он тоже такой, не как, ну, длинный кузов такой, конусом, там горелки на солярке, значит, и туда снег насыпают, он, естественно, растапливается, вытекает вода, все гораздо быстрее, гораздо лучше. Через год или через два, когда чиновников в том же телевизоре принялись пытать, а как вообще? Они сообщили, что, оказывается, эти машины очень неэкономные, их нельзя вот использовать. Я просто порадовался. То есть вы их купили, да. Шведы, видимо, такие идиоты, что не экономят ни на чем и ничего не считают. Вы их купили, опробовали, а дальше они никому не нужны. Это как раз то, про что вы говорите.
Ну, потому что дорого будет все, что будет у нас строиться. У нас просто принцип такой. Взять что-то дешевое, оно становится у нас безумно дорогим в ходе строительства. Мы все знаем, как у нас строятся разные большие проекты, в том числе федеральные. Да, вот наш стадион
возможно,
недавно построен.
Возможно, нужны массовые расстрелы,
да? Нет? Ну, не те, конечно, времена, но вот, может быть, какие-то хотя бы не массовые, но посадки тоже могли бы как-то исправить дело.
Не повредили бы, да.
Понимаете, пока вот у нас как-то мало кого посадили даже за стадион. Да? Вот. Но, тем не менее… Так у нас все происходит. Поэтому дешево это не будет. И дешево не будет для граждан.
Вон да? Немцы аэропорт строят, уже втрое смету перекрыли. И
ну,
тоже
может
никого
быть, и у
не стреляют.
Бывает. Но у них при этом качество все-таки строительства и дорог, и всего остального все-таки чуть-чуть получше, чем у нас.
Вот в Италии недавно мост упал в Генуе.
Ну, итальянцы, не немцы все же, да.
Больше, наверное, ментальность страна на большой нашу семерки.
Большой семерки, да. Мы недавно были страной большой восьмерки. Ну, как бы. Что у нас и как строится и происходит, и контролируется, мы все, к сожалению, наверное, представляем более-менее.
Говоря о том, что дорого, я хочу добавить. Сегодня в мире в целом, Европа, США, стоимость от утилизации мусора путем сжигания – это $1000 на тонну, то есть 60-65 тысяч рублей. Откуда такая цена? Ну, не только от больших зарплат и налогов. Это от технологий, которую они применяют, от множества тех систем фильтрации, которые даже в этом случае все равно не помогают, но тем не менее. У нас же сегодня предельный норматив, который я слышал, там на уровне 11-12 тысяч с вывоз кубометра. То рублей, да, там будет, соответственно, чуть больше за тонну. мы не сможем себе позволить те заводы, которые существуют в Европе и в Америке. И тогда получается обратным счетом, что нам, если они будут все-таки их строить, то будут строить гораздо более дешевые заводы, чтобы вписаться в этот норматив. А это значит, что выбросы будут выше, чем в этих странах.
Не сомневаюсь. Это же все дорого. Да. Все безумно дорого.
И при этом мы будем платить дороже за то, что будут сжигать мусор, которым, как бы, да, после чего выбросами будут травить нас же.
А какие вот решения-то есть? Ну вот понятно, что я не знаю, как это правильно называется, полигон, да, где там насыпают огромную гору, которая смердит потом на 20 километров вокруг.
Это просто это у вас ошибочное представление. Это не полигон.
Ну, не знаю, как правильно называется. Вот свалка, да.
Вот свалка.
Вывезли, положили. Я когда-то в геологах трудился. Оно же напитывается водой, все это течет в грунт, расползается, отравляет воды, там, горизонты и всякое такое. Это же никакой пользы не несет.
Никакой.
Мусоросжигающий завод, да, в который запихали, если я правильно понимаю, горит не мусор, а его как в крематории сжигают.
Да? С применением энергии, газа.
Да. То есть тратят энергию, жгут, на выходе получают практически боевые отравляющие вещества. А какие еще есть решения? Если это старое, то что есть новое?
Так вот, мы привыкли к тому, что если бы да, вот такое вот что-то, что выбрасывает чудовищные вещи, либо это свалка. А вот свалок быть не должно. Сейчас существуют технологии, да, хранения, да, остатков отходов гораздо что более
это,
современные.
Что это за технология?
Вот полигон сам по себе – это сложное сооружение, да, в котором как
это,
раз
вот
для
это
начала…
Куча?
Это у нас куча. Вот
я же
дело,
про
что
нас
на
говорю,
Западе,
да,
так надо строить для депонирования отходов современные варианты полигонов, которые как раз препятствуют тому, чтобы было проникновение вредных веществ в грунтовые воды прежде всего.
Как?
То есть это сложная конструкция. Делается, как, во-первых, полигон, да, он подготавливается, это специальная площадка, которая… Это достаточно сложное техническое сооружение. Я вот как не технический специалист могу как обыватель объяснить, да. Что там, грубо говоря, эта площадка разравнивается, специально делается слой там, гидроизоляции сложнейшей, да, дальше выстраиваются, да, чтобы не протекало, потом там делаются какие-то борда, чтобы подготавливается вот эта вот площадка. Дальше, самое это главное, туда не свозится все подряд, как мы привыкли. На каждый, так сказать, вид полигона свозится определенное. Вид отходов после их сортировки. О чем мы говорим? Что нельзя пихать туда пищевые отходы вместе со всем остальным. То, что у нас много лет делается. То, что как раз воняет. То, что привлекает вот этих птиц. То, что создает вот эту вот чудовищную обстановку.
Это же мы вернемся в кровавый совок, когда пищевые отходы в отдельные бачки собираются.
Это же ужасно. Представляете, да, его надо просто сбросить в один бачок, а не пищевые отходы. Просто положить другой, как сказать, бачок и не смешивать их друг с другом.
Я вот помню, всё, как перестройку прекратили забирать эти бачки и дали команду всем все вываливать в мусоропровод, и какое количество крыс там сразу образовалось, просто космическое. Так-так,
понимаете?
И
вот
что?
И надо вернуться к этому вот ужасному советскому опыту, не надо пихать все в одну кучу. И если мы пищевые отходы собираем отдельно, они уже не попадают на полигоны, это половина, примерно половина вообще отходов. Всех города, да? Вот представьте, мы взяли половину, убрали, она уже не воняет. И ее надо переработать. Переработать во что? В то, что будет безвредно для нас. Самый обычный компост. У всех, наверное, на даче когда-то была компостная яма. Да, и мы все знаем, побросали туда. Но это уж кто как за этой компостной ямой, простите, там следил, ухаживал. Но в принципе, да, вот оно быстро даже само по себе перерабатывалось.
Такое бывает в промышленных масштабах, да?
А, бывает. Не только такое, имеется в виду, что есть технологии, которые позволяют ускорить процесс. И обеспечить как раз, чтобы не было ни крыс, ничего, вплоть до того, что есть закрытые там специальные танкеры, в которых это вот дойдет, как называется, технологии, например, анаэробного сбраживания и подобные, когда все это в ускоренном виде перерабатывается в компост. И потом его можно использовать. По крайней мере, он становится безвреден. Он не воняет, он не привлекает крыс, и можно, в общем-то, удобрять поля.
Еще газ получать попутно, с которого можно либо сжиганием получать энергию, либо при должной степени доработки можно получать биогаз, на котором будут ездить автобусы. То есть здесь есть множество вариантов. Не только компост, но и вот грунт в широком понимании для садово-паркового хозяйства. Какую-нибудь стройку сделали, привезли землю, засыпали, травку посадили, и все здорово. Это же берется не от того, что с колхозных полей забирают, как было вот не так давно, да, это производство компоста. У нас существует, опять же, со времен еще Советского Союза, технология биобарабанного компостирования, которая позволяет вырабатывать достаточно большое количество этой самой субстанции для покрытия городских нужд такого большого мегаполиса, как наш город.
Так-так, и если раздельно собирать, вернуться к проклятому коммунистическому прошлому, пищевые отходы отдельно, а что еще отдельно надо?
Ну, все мы знаем, что нас всегда собирали бумагу, даже в школу. Стекло, макулатура, да. В первую очередь, огромный объем. У нас столько офисов в городе. У нас тоже примерно по оценкам от 20 до 30% называют цифру, это бумага и картон. Представляете, это же первое, что можно проще всего переработать, этим пользоваться. Вот, пожалуйста, они тоже на слабо не попадают.
Всеобщая компьютеризация уменьшила количество бумаги, да?
Ну, к сожалению, в нашей стране пока еще не настолько.
Так везде.
Вот, поэтому, видите, тоже мы ее убрали. Что остается? Стекло. Да, там около 10% там, по оценкам наших, вот, в нашем городе отходов. Это стекло. Ага. Тоже прекрасно перерабатываемое. Да? Много раз можно использовать повторно. Пожалуйста, мы их тоже убрали. Остаются различные виды пластика, да, как, тоже основной вид загрязнителя. Они не все, к сожалению, перерабатываемые, но многие. Опять же, мы, ну, примерно половину, как минимум, думаю, пластика мы убираем за счет переработки. Остаются какие-то сложные, неперерабатываемые на данный момент виды пластика. И вот их как раз можно, да, путем прессования уменьшить в объеме, как-то измельчить. Дальше они складируются на специальном для этого предназначенном полигоне там, или его части, складируются там эти виды отходов. Что у нас еще остается? Остаются, конечно, какие-то сложные, вот опять те же памперсы, да, которые там и на Западе не знают до сих пор, что с ними делать, потому что смесь органики и неорганики. Но опять же, да, там я сейчас точную технологию не назову. Слишком много разных видов отходов, это уже специалисты помогут. Вот. Но опять же, там, как говорится, высушивается, спрессовывается, становится максимально безвредным. И опять же, временно где-то, да, складируется, может быть, до появления более эффективных технологий, чем нам предлагают сейчас. Да? Вот то сжигание, которое все вредные вещества сразу выбрасывает в воздух, и, к сожалению, мы этим дышим. Ну... А здесь оно как-то тихо относительно лежит, понимаете, по крайней мере, не дает такого вреда на специально оборудованном полигоне, чтобы ничего не проникало в грунтовые воды. Вот в идеале такой вариант.
Я еще добавлю два слова здесь, что отдельно, безусловно, надо собирать опасные отходы, ртутные лампы, батарейки, градусники. А также до недавнего времени у нас в городе еще через систему экомобилей принимали резинотехнические изделия, лакокрасочные, там некоторые другие виды лекарства, которые тоже являются очень токсичными, если будут попадать в почву, в воду и так далее. Вот если вернуть эти небольшие, вполне себе по объему, но тем не менее значимые еще вредные вещества в оборот, либо в переработку, то, что останется для депонирования на полигонах, это будет уже очень небольшая толика. Причем не думаю, что он там пролежит очень долго, по крайней мере, так, чтобы мы не могли понимать этот срок. Недавно в Санкт-Петербурге в ЛЭТИ состоялась научная конференция по проблемам переработки отходов. И на ней профессора, академики из самых разных городов и научных институтов нашей страны предлагали свои варианты. Технологии для переработки самых сложных отходов существуют. Их надо только внедрять. Но тут мы, к сожалению, сталкиваемся с тем, что на уровне государственной программы сегодня этого либо не понимают, либо не хотят видеть. Сегодня государство ратует за то, чтобы везде строили заводы по переработке путем сжигания. Другого, к сожалению, государственные чиновники не видят и не слышат.
Ну вот, то, что вы говорите, то есть если пищевые отходы – это просто половина, сразу получается, по-моему, практика есть, и всем понятно, что с ними делать, как и куда девать. Потом бумага, сколько там, 20-30%, это что же очень много.
20-30, очень много.
Ну, стекло и пластик. Ну, пластик, наверное, поглавнее, чем стекло, его больше все-таки, как ни крути.
По объему его больше, да, с ним сложнее.
Опять оно же понятно, но... что давайте начнем сортировать, а батарейки вообще складывать отдельно.
Так, а вы оно понимаете, всем понятно. Всем понятно, кроме наших чиновников. А еще такой момент, который они пытаются скрывать.
Адски дорого, нет?
Адски дорого отсортировать в бачки возле дома?
Ну, нет, это как раз ляжет на граждан, обращаю ваше внимание. То есть мы бесплатно будем ради для кого-то там чего-то сортировать.
Относительно бесплатно. Для нас вывоз вот такого отсортированного мусора должен стоить дешевле, чем вывоз вот всего подряд, сваленного в одни бачки. Это принцип, который работает на Западе.
Вот да, я живу за городом, у меня, естественно, один бачок. Я туда все сваливаю, приезжает машина одна и все это забирает. То есть это должно будет приезжать три машины, Ну, если три бачка, это в три раза дороже получится, нет?
Нет, то и дело, что принцип должен быть, что дорого стоит вывоз смешанных отходов, и практически ничего или дешевого стоит.
Как дешевле три разных вида отходов вывозить? Как дешевле?
Так то, что отсортировано, то оно становится вторсырьём, его же перерабатывают, это даже покупается. Да? У нас сейчас в нашем городе есть предприятия, которые перерабатывают определенные виды ПЭТ, вот пластиковых бутылок, им не хватает для переработки, они их закупают, понимаете, они платят за них деньги. Ставят. И то, что переработано, это сырье, это можно продать. Вот,
это
вот
хорошо.
Где плюс,
три
понимаете?
Машины будет приезжать.
Так вот,
как?
Эти машины-то, нет, может быть, две, одна за сортированным, другая не сортированным, может быть, три. Но главное, что эти машины, они оплачиваются за счет того результата, который получается на выходе после
это
переработки.
Это же они разобьют дорогу, сожгут солярку, амортизация, сотрут колеса, еще чего-то. Там, то есть, это в три раза больше
машин. Нет, понимаете, вот. Мы там, допустим, я не знаю, может быть, чуть это сложнее, если это мы говорим сейчас о маленьких каких-то селах, да, о маленьких деревнях. Если мы говорим о большом мегаполисе, у нас каждый день приезжает там практически, да, грузовик,
конечно,
чтобы
да.
загрузить этот мусор. Получается, что такой грузовик за смешанными отходами будет приезжать просто раз в три дня, грубо говоря, потому что их меньше. То есть каждый день будет приезжать не один и тот же грузовик, а разный. Вот и все. То есть количество вот поездок,
грузовика.
Оно, в общем-то, не увеличится, количество самих поездок.
Трое водителей, три зарплаты, в три раза больше керосина.
Нет, такое посчитайте.
Загрязнение окружающей среды.
Нет, посмотрите. Еще раз посчитаем. У нас каждый день приезжает грузовик, да?
Да.
Он забирает один и тот же вид отхода.
Да.
Теперь этот грузовик приезжает только раз в три дня. Приезжают другие, да. Но опять же, количество водителей-то не увеличится. Посчитайте по математике.
Возникнет другой вопрос, например.
То же самое количество поездок.
Вот в благословенной Франции, заезжая, например, в город Канны на фестиваль, некоторым образом кино занят, вот приезжаю, арендую хату, заезжаю, гражданин, владелец, француз, начинает водить, объяснять, здесь вот это, здесь вот это, здесь вот это, ведет в подвал, где стоят мусорные баки с раздельным мусором, объясняя, будь внимателен, вот сюда бросаешь это, сюда это, боже тебя упаси, бросить что-то не то. Настолько жестоко покарают деньгами, естественно, что вот мало не покажется. Отсюда вопрос, а наших граждан каким образом можно заставить это делать? То есть вы вот люди в этом деле заинтересованы, подходите к этому осознанно, и никаких сомнений нет, что лично вы будете все бросать в разные эти самые. Но поскольку большинство граждан откровенные бараны, они все будут пакостить специально, не хочу ничего делать, и будут бросать куда попало. Как заставить граждан сортировать мусор?
Во-первых, я не относилась бы так уж категорично ко всем нашим гражданам. Я как-то все-таки более оптимистично на
у
это
вас
смотрю.
Нет опыта общения вот. С ними.
Ну, у меня есть опыт общения с разными людьми, поэтому я все-таки в жители нашего города верю. Но опять же, понятно,
давайте
что
мы
будут.
Мы с вами выйдем на улицу, я вас поставлю возле пешеходного перехода, и вы просто ради интереса посмотрите.
Понятно,
как
что
они
будут
себя
те,
ведут.
Так сказать, нерадивые граждане, которые сразу к этому не приучатся. Но метод один, простой, как всегда, работает кнут и пряник. То есть, если ты понимаешь, что при сортировке ты платишь значительно меньше, потихоньку начнешь сортировать. А если тебе, опять же, еще штраф могут,
как,
так сказать, превесить за то, что.
Системы контроля. Вот гражданин, например, вот у него, как при советской власти, вот мусоропровод на лестничной площадке, вот бачок для пищевых отходов. Мне лень ходить куда-то. Я беру все в одно ведро в квартире, сбрасываю, иду в мусоропровод.
Ну,
и увариваю.
Мусоропровод так. Уже даже в современных, даже жилых комплексах зачастую заваривают по решению жильцов, чтобы как раз не было. И крыс, несмотря на то, что он есть, да, в новые многие вот многоквартирные
какая
комплексы
прелесть,
принимают решение, да.
Да.
И у них есть этот мусоропровод, но он как раз заварен, чтобы вот такие вот нерадивые граждане все подряд не сваливали и не воняло.
Как-то
да?
Это несколько вот противоречит себе. Вашим убеждениям. Вы почему? Вот верите ну, в сознательность
так вы понимаете,
граждан.
А сознательные-то как раз и голосуют за то, чтобы его заварить, чтобы несознательные вот туда не сваливали все подряд.
Это...
То есть сознательных-то больше,
так это...
понимаете?
Нет.
Как же? Если они. Если
каким,
бы они были несознательны, они
образом,
бы не голосовали его заварить.
Каким образом вы определяете, что их больше?
Нет, если,
принятие
так,
решения
так,
большинством голосов.
Большинством голосов принимается граждан, жители дома. Если они голосуют за то, чтобы заварить мусоропровод, им же удобно, чтобы туда не сваливало все подряд, значит, они понимают, что это плохо.
Значит, большинство вываливает туда все подряд.
Нет, как раз вываливает меньшинство, вот, но от них, понимаете, вот страдают все. И чтобы не страдали, большинство голосует его заварить. То есть есть надежда, что что будут в эти самые два бачка все-таки раскладывать.
Надежда.
И опять же, можно контролировать.
Как?
Как? Эту систему можно конкретно продумывать, конечно.
Заварить
надо дать какие-то полномочия, опять же, в этом плане управляющим компаниям, наверное, да, как-то штрафовать отдельно граждан, не выполняющих нормативы. Но есть же у нас современная система камеры.
Видеофиксация.
И что? Это надо посадить людей, которые будут сидеть и смотреть.
Почему? 24 часа идет видеонаблюдение. Потом проверить, кто куда, что, ну, как бы, опять же, есть возможности. Ну, понятно, это не так может быть прям легко и просто. Но
вы не капиталист, вот я вижу, не капиталист. Это посадить человека, платить зарплату, чтобы он сидел, смотрел. Кто смотреть-то будет?
В большинстве многоквартирных сейчас новых жилых домов устанавливаются камеры.
Я еще раз вам говорю.
Да,
для того, чтобы понять, что происходит, это надо посмотреть. Записать можно что угодно. Это как, знаете, вот уголовники в камере сидят, а их подслушивать надо. Слышали про такое?
Ну,
а вот оперуполномоченный, все это, вот они сутки там разговаривают, а я, значит, сутки должен сидеть это слушать. Так не бывает. Это надо отдать специальным людям. Специальные люди наберут текст, о чем говорили. Мне подчеркнут, что я должен читать, а что неинтересно. Это вот вода. Это задействует огромное количество народу. Тратится огромное количество времени. И самое главное, на это тратятся деньги. Потому что как только этим гражданам сообщат, что вы будете сдавать деньги не только на помывку лестницы, на уборку прилегающей территории, но еще и на то, чтобы за вами следили, за это тоже деньги надо платить, я как-то очень сильно сомневаюсь.
Ну, здесь есть другой опыт. У нас в Санкт-Петербурге уже 7 лет происходят акции «Раздельный сбор». Они идут каждую первую субботу месяца. Тысячи, буквально тысячи людей идут в свой выходной и раздельно приносят мусор. Это одна сторона вопроса. У нас есть некоторое количество предприятий, которые, как сказала уже Елена, покупают вторсырьё для переработки. Это и шины, и пластиковые бутылки, и железные банки. Сейчас в магазинах появляются такие вот постаматы, куда приходишь, кидаешь там банку или бутылку, получаешь там либо купон на скидку, либо там, не знаю, там 50 копеек, рубль, не суть, важно сколько. Они все задействованы. То есть создать дополнительное количество удобств для людей, чтобы они могли не только просто за свои отходы там куда-то отнести и отдать, но даже и заработать, это тоже можно. Я недавно спрашивал одного активиста, у нас буквально в соседнем доме ввели раздельный сбор. Собирают пластик, железо, там, стекло и далее по списку, картон. Как получилось так? А очень просто. Они часть денег дают дворнику, и дворник 24 часа за всем этим делом следит. Он заинтересованное лицо. Он все сам разруливает. У ТСЖ вообще головных болей по этому поводу нет. И теперь по поводу дорого. Расходы на здравоохранение. Вот для сравнения. В России сегодня в год примерно $1000 тратится на человека. В тех странах, где уже 20 и больше лет используются технологии мусоросжигания, видимо, не от хорошей жизни, но вот они используют от 3 до, как вот в Швейцарии, почти $6000 на человека в год.
Они просто богаче и могут себе такое
позволить.
Они
могут позволить, а мы не богаче, и мы не сможем себе позволить такой же уровень финансирования здравоохранения, чтобы медицинскими способами компенсировать тот вред, который мы получим от мусоросжигания. Нам это просто будет недоступно. Это будет убийство людей в прямом смысле слова.
Так и что взамен мусоросжигающего завода?
Переработка. Развитие новых технологий, раздельный сбор – это универсальное решение, которое вполне себе можно использовать.
А родное государство что говорит?
Вот это самый сложный вопрос.
Да, вот родное государство у нас оно очень как-то глухо к призывам граждан, то есть столько лет уже не внедряется раздельный сбор, несмотря на большое количество активистов, которые столько раз уже просили, им говорили «да-да, скоро-скоро, обязательно». А вот как ВОЗ и ныне там.
Федеральный закон 89 у нас устанавливает приоритеты. Отличный закон, может быть, даже лучший в мире. Но конкретные шаги государства, они с точностью наоборот воспроизводят этот закон. Мы сперва будем сжигать, ну а там ваша переработка потом когда-нибудь, если будет нужно. Ну, такой подход сегодня.
А может, это, ну, типа вот Вот накопилось, и вот это вот только единственный способ решения, а там посмотрим, нет? Ну, может, надо строить другие полигоны, которых нет, эти свалки переоборудовать, которых нет. Пока есть те, которые есть, которые смердят со страшной силой.
Это два параллельных процесса, точнее, даже три. Старые свалки уже никуда не денутся.
Да.
Их дегазация для того, чтобы не было массовых выбросов газов, это единственное, что сегодня можно сделать. Засыпать их инертным строительным мусором, сверху землей, травкой – это все, что можно с ними сделать. Сейчас важно не допустить новых таких же свалок, чтобы такие же новые не появлялись. А для этого надо, как сказала уже Елена, все раздельно. Это самое первое, то, с чего начать. Это базис для решения проблемы в целом. Допустим, что мы этот завод построили, но вот случилась такая большая глупость. Он же будет работать не год, не два, он же будет постоянно требовать: дайте мне мусор, чтобы я его сжег. И тогда этот завод или подобный ему, он поставит барьер на пути развития переработки, потому что, ну, а зачем тогда делать, если можно сжечь? Тогда все эти маленькие, там, десятки, может быть, сотни предприятий, которые сегодня на рыночной основе выкупают сырье и занимаются чем-то полезным из него, они останутся не у дел. И технологии не нужны будут никому новые, которые позволяют из чего-то плохого делать что-то хорошее. То есть это и научный тоже будет ступор в данном случае.
А сколько тонн мусора ежедневно? Еженедельно.
Вот по планам Санкт-Петербурга к 2021 году город должен будет в год производить, это их оценка, 21 или 22 миллиона тонн мусора в год.
Обалдеть.
Очень много.
Ну, тут вот то, что вы говорили в самом начале.
Я сомневалась, это очень большие цифры сейчас прозвучали.
Но это, по-моему,
сейчас 1 700 000 на данный момент.
Нет, больше.
Сейчас в докладе... чуть меньше 2 миллионов на данный момент.
Ну, все равно это миллионы.
Но это много, да. А просто еще какой момент вот про мусоросжигательные заводы, что наш, нам все время забывают об этом наши вот все государственные органы, все чиновники как-то упомянуть, что после того, как мы мусор сожгли, он в ничто-то не превратился. Там кое-что осталось в этой печи. Да. И вот то, что осталось, оно по объему уменьшилось, но оно стало высоко токсично. И для хранения, опять же, экспонирования, опять никуда не деться, куда-то это надо девать, образовали шлак и зола. Очень высоких классов опасности. Их надо где-то складировать специальным образом. Обычные полигоны категорически не подходят. Даже полигоны для ТБО, да, даже как оборудованные вот современным образом.
Но это как это
нужны
отходы,
вообще,
да?
это ядовитейшие отходы, которые, не знаю, в Швейцарии, насколько мне известно, складируют в бывших отработанных шахтах. То есть, понимаете, в горной породе под землей вообще в таких условиях, чтобы никуда ничего не попало. А где они собираются складировать? У нас нету, как бы, да, никаких условий, ничего не предусмотрено. И сколько вопрос не задавался, ответа не было. Куда вы будете это все свозить? То есть какой делается вывод? Что это все пойдет на самую обычную свалку.
Никаких сомнений.
Понимаете? И когда это все развеется, да, на большие расстояния, они отравят вообще и грунтовые воды, и почву на большие расстояния. И это чудовищно будет, то есть вот этот результат. Вот что мы получим. То есть все молчат о том, что, ну, мусор нельзя превратить в ничто.
Ну, это даже примитивный пример. Вот у нас когда-то построили крематорий, ну, а потом в перестройку внезапно узнали, ну, там же всех сжигают и пепел отдают, прах, так сказать. А потом оказалось, что возле крематория там неподалеку натурально терриконы, как на Донбассе, из несгоревших костей, которые никак это… Хотя это промышленная установка по уничтожению трупов, чего уж там говорить, не размолоть ничего никак.
Ну, вот.
А вот вы сначала говорили про некие там эти полиэтилен, который растворяется, решение там каких-то западных стран изготавливать пластик другого типа, который там можно переварить, перегрызть, может, это тоже как-то у нас, что нельзя делать вот из этого пластика?
Ну, так хотелось бы, понимаете, хотелось
тоже бы. Нет?
Почему ж нет-то? С нашей точки зрения, да, а вот… Господ чиновников надо убедить, что надо бы, да, думать об этом сейчас. У нас сейчас вот стали внедрять, у нас тоже появился как вот этот вот эко-сбор, по-моему, это называется сейчас, последнее наше веяние. То есть они будут вводить как бы что-то вроде сбора налога на как раз производителей такого вот тары пластиковой, другой, который требует утилизации. То есть начинание хорошее, но главное, чтобы оно опять у нас не превратилось, знаете, как в тыкву из кареты. Да,
не было единственного, чтобы не только налог собирали, но еще что-то делали взамен.
Нет, ну, чтобы этот налог, во-первых, использовался на то, что надо, то есть как раз на внедрение новых технологий каких-то по-настоящему, да, полезных для экологии и так далее. А не так, чтобы собрали, и непонятно, где в бюджете это все растворилось.
Ну, а вот если начать собирать раздельно, например, все помойки надо перестроить, нет? Чтобы туда влезали разные бачки под разные виды мусора.
Обязательно.
Причем какой-то бачок должен быть больше под пищевые отходы, раз их половина, какой-то меньше, еще чего-то, нет? Разные машины, которые повезут в разные места.
Ну,
это считали, это дороже заводов отрезать. Или нет? Или тут вопрос не про то, вопрос про то, как не отравить потомков, а не сколько это сейчас стоит.
Как не отравить потомков, как не умереть самим. И в сравнении с заводом, ну, надо тогда понимать, на какой период рассчитывать. Здесь же вопрос еще в том состоит, что эти разные отходы, они уже собираются. Вот есть Ярославль, где просто приказным порядком ввели и сказали, будет так, и весь город так собирает. Очень хорошо работает. Вот во многих местах Подмосковья, просто почему-то Подмосковье более развито, чем у нас, тоже люди собирают мусор раздельно. Я даже видел фотографии, где есть отдельный бачок для собачьих какашек. А-а-а. Вот даже до этого доходит.
Не, ну, опять же, если мы говорим о ценах, то мусоросжигательные заводы во всем мире – это самое дорогое удовольствие. Они очень дорого стоят. Их строительство. Поэтому даже если мы сравним, да, с внедрением новых контейнеров, опять же, как мы говорили, машин больше, по крайней мере, на территории Петербурга не станет. Просто, да, каждый вид отходов будет вывозиться там в разные дни. Не будет больше ни солярки, ни водителей, ни человека-часов. Контейнеры какие-то частично переоборудовать, да, возможно. Но, опять же, да, постепенно контейнеры все выходят из строя. Только заменять уже, да, они будут, да, отработавший контейнер, нужным там для определенного вида отходов. Все. Понятно, что это не произойдет за один день, но завод не один день построит. Он должен пройти все общественные экспертизы, да? Он должен пройти ОВОС, там очень ряд больших согласований, опять же, будет очень большой протест общественности. Как сейчас происходит, да, в Татарстане. Люди настолько выступают единым фронтом против этого завода в Татарстане, да, мусоросжигательного, что они уже достаточно долгий период пытаются как-то приступить к строительству, еще даже близко не приступили. То есть это не будет за один день, это тоже много лет, чтобы он заработал, а потом отравлял десятилетиями, так сказать, все вокруг. И какой смысл, если, скажем так, на наш взгляд, по крайней мере, наладить процесс раздельного сбора в том же Петербурге, это гораздо быстрее.
Ну и вот вы, социально ответственные граждане, заботитесь о себе, об окружающих, о потомках. А что вот, как вы можете воздействовать на этих самых чиновников?
Ну, мы пытаемся как можем. Собираем подписи с населения,
это оказывает
обращение.
Какое-то воздействие?
Ну, мы надеемся, что тут зависит от количества, понимаете, этих подписей, голосов потенциальных избирателей на выборах. У нас же теперь новое руководство в городе.
Ага.
Вот, это руководство, возможно, хочет остаться в этом городе, руководить, да, после следующих выборов. Может быть, этому руководству как нужны будут голоса избирателей, если они поймут, что в городе много неравнодушных проблем экологии, что в Петербурге люди любят свой город, то, может быть, что-то изменится. Но
а,
дальше...
как вы граждан сподвигаете на совместную деятельность?
А гражданам, знаете, достаточно рассказать. Они должны понимать, что происходит в этом городе, видеть, так сказать.
У вас есть какой-то ресурс? Ну, там, сайт какой-нибудь, социальные сети?
Конечно, социальные сети сейчас один из основных ресурсов. Вот, поэтому у нас там есть несколько групп. Вот, конкретно я администратор группы «Нет мусоросжиганию заводом Левашова». Есть более крупный ресурс – создан уже некто, ну, намного раньше. Это «Мы против вони мусоросжигания на севере города». Достаточно крупная группа. Мы, конечно, сотрудничаем с раздельным сбором. У них очень большая группа, уже 40 тысяч человек. Да, там. «Красивый Петербург» и ряд других, которые вот заботятся, в общем-то, о своем городе и хотят, чтобы у нас все было здесь экологично, красиво.
Я совсем недавно, 3 ноября, собирал подписи как раз в поддержку петиции против мусоросжигающего завода. И вот по моим наблюдениям, на 100 человек, с которыми я общался, 2-3 только за сжигание, остальные говорят, да, мы согласны, мы понимаем. Это были и химики, и инженеры, и физики, и медики, и люди, которые вообще к этому никакого отношения не имеют. Люди понимают. Поэтому я не думаю, что с людьми будут какие-то особые проблемы. Да, есть очень упертые, которые то ли по заблуждению, то ли за деньги верят, что сжигать – это наше все. Но их меньшинство, это очень малая группа людей.
Простой пример. Были общественные слушания в конце 2014 года. они были как раз по одному из потенциальных проектов вот этих двух заводов, о которых сейчас идет речь. Это завод греческого инвестора, компания «Хелектор». И вот общественные слушания были назначены нашим правительством на 31 декабря 2014 года, на 6 часов вечера. Это был рабочий день.
Так-так.
В расчете на то, что граждане не просто придет, да? не придут.
Ага.
Вот есть видеозаписи, не тут-то было. Люди не поместились в помещение, предусмотренного для этого. Они были в коридорах администрации Выборгского района, на улице, с заготовленными плакатами, так сказать, с замечаниями, которые должны были приложить к протоколу. Народу пришла масса, несмотря на то, что, как всегда, все делалось нашим правительством, в общем-то, втихаря до последнего. Они пытались, да, не сильно обнародовать ситуацию с этим проектом. Вот. И надежды не оправдались. То есть тогда эти слушания просто не состоялись, потому что желающие не могли присутствовать. Это было большим нарушением. Вот. И несмотря на то, что это было выбрано такое время. Вот сейчас мы тоже ждем, что, наверное, будет какой-то сюрприз. В этом году, 31 декабря, мы уже готовы будем отслеживать информацию, вот, чтобы сообщить людям. То есть сказать, что люди к этому равнодушны, вот вам, пожалуйста, да, это простое доказательство, что люди неравнодушны к тому, чем им дышать и как им вообще жить, им и их детям.
А мировой опыт что говорит, какая вообще польза от этих мусоросжигающих заводов? Где-нибудь наблюдение за здоровьем граждан ведется?
Конечно.
Вот сегодня Всемирная организация здравоохранения отслеживает данные по заболеваемости, в том числе раком, почти во всем мире, по крайней мере, в его более-менее развитых частях. И вот есть сравнительная табличка, которая говорит нам о том, как было и как стало. Например, на сегодня, ну, это данные 2014 года, но можно сказать, что это сегодня, средний уровень заболеваемости, смертности точнее уже, от новообразований на 100 тысяч человек по миру – это 130 человек. Для примера, в Японии до 80-го года было 140 случаев на те же самые 100 тысяч человек, в 2014 году – 280. Объединенная Европа. До 80-х годов 180 случаев, в настоящий момент 260. Соединенные Штаты, которые, как я напомню, в 95-м году ввели запрет. До 80-х годов 170, сейчас 180, то есть практически нет никакого роста. Для сравнения, Советский Союз конца вот своего существования – это было примерно 160 случаев на те же 100 тысяч человек. А вот уже в настоящий момент 210. Это при том, что мы отстаем от технологий мусоросжигания и практически их не используем. Хотя, тем не менее, они у нас существуют.
А может, это просто методы диагностики резко улучшились, нет?
Да, так говорят в некоторых случаях, но смертность-то с диагностикой не связана. В Японии, в Соединенных Штатах, в Объединенной Европе диагностика высокого качества, но смертность растет. Япония вообще на сегодняшний день самая первая страна по сжиганию отходов. И вот у них смертность растет больше всех. Несмотря на то, что у них здоровое питание, там, не знаю, там морепродукты.
Самая большая продолжительность жизни.
В среднем. В среднем. Но частота заболеваний и количество смертей растет. Это просто объективный факт, который существует, который доказан. Европа тоже неоднородна. Если мы поставим ранжир от стран, которые больше используют сжигание, к меньшему, мы увидим такую же корреляцию. У нас будет на первом месте Дания, Швейцария, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Германия, Франция, Австрия, Португалия. И замыкает список крупных стран Финляндия. Финляндия последняя в Европе стала вводить технологии по сжиганию. Одной из последних. Они раньше очень сильно ратовали за переработку, за раздельный сбор, за складирование отходов, но что-то там у них сломалось, и теперь они достаточно много построили у себя заводов. Как результат, они пока замыкают этот список. Но дело в том, что бензопирены, диоксины – это канцерогены длительного действия, они накапливаются в организме годами, могут 20 лет не проявлять себя, потом бабах – и все, и будет беда.
Хотела вот прибавить одну цифру к тому, что сказал Сергей, которая вот меня больше всего поразило. Понимаете, мы сейчас смотрим на эти, да, многочисленные цифры, статистика, все дела там для нас. Ну, мало ли там, почему люди болеют раком, умирают. А вот конкретно то, что касалось исследования, да, населения, проживающего вблизи мусоросжигательных заводов. Это тоже проводилось и Всемирной организацией здравоохранения, и специальной организацией международной по исследованию рака, раковых заболеваний, да, онкологии. И они пришли к выводу, который неоднократно опубликовывался, и цифра простая и страшная. В зоне в пределах 5 километров от мусоросжигательных заводов дети страдали онкологией в 2 раза чаще, чем за пределами этой зоны. То есть в 2 раза увеличивалась заболеваемость раком у детей. Все, понимаете, вот эта цифра, которую любой, да, любая женщина, да, когда услышит, да, наверное, у нее что-то там в душе повернется, потому что, ну, это страшно. И эти цифры есть, и они действительно опубликовывались всеми этими уважаемыми организациями.
Ну и нам, несомненно, такие заводы нужны.
В нашем городе хотят построить завод на территории, где сегодня уже до ближайших жилых кварталов 3-4 километра. Понимаете?
Это район, застраиваемый сейчас очень активно новостройками, многоквартирными домами. То есть сейчас там уже будет в зоне поражения сотни тысяч людей.
По генплану зона, которая может быть отведена под застройку, будет на расстоянии до 1 километра от этого завода.
Отлично. Кто-то умный проектирует.
Ну, такое сомнительно, число. Что от большого ума такое делается.
А как СМИ различные к вам вообще интерес проявляют, нет? Или СМИ у нас тоже все завязаны на государство, и поэтому им это неинтересно?
Ну, федеральные каналы пока не проявляли, ну так, на местном уровне уже понемножку. Да,
НТВ, 78-й канал, Санкт-Петербург, газета «Метро» делала большой выпуск, «Фонтанка». То есть региональные СМИ, они охотно освещают тему, и в целом, я бы сказал, что они поддерживают протест против того, чтобы завод строился. Потому что они главным образом освещают реакцию людей.
Ага.
На любую передачу, которую телеканалы готовы снимать по поводу этого вопроса, всегда люди реагируют, всегда приходят, всегда выражают свое мнение. Вчера, когда мы подавали петиции, тоже перед нашим походом там 10-12 СМИ отметили, что мы туда пойдем, и потом телевизионщики тоже приезжали делать съемку. После соответствующих там обработок там будут данные и в других пабликах. То есть активный вопрос, который постоянно людей интересует. Люди волнуются за свое здоровье, и им это важно.
Прикольно, как в дурацкой присказке про спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Вроде для государства население – это самый главный ресурс, потому что оно налоги платит, а давайте-ка мы их потравим тут чуть-чуть, как тараканов, посмотрим, что будет.
Очень... Поможем пенсионному фонду, да?
Да, очень вот, странно. Знаете,
налоги граждане работающие, да, только платят. Вот. А да когда все. Уже отработали, ну, может, тоже и не все, но тем не менее, да, так в большинстве своем. А зачем нам, граждане-то пожилые, да?
А молодые
чем
зачем?
Дольше живешь, тем больше, так сказать, да, у тебя время, чтобы
если
заболеть.
Если дети даже болеют, то да, непонятно, да. К чему это все вообще.
Ну, очень, об этом, к сожалению, не думают.
Очень странно, это... очень. Я считаю, деятельность надо разворачивать ширше, охватывать народные массы и сподвигать их на выражение, не знаю, как это правильно назвать. Протесты сейчас заарестуют нас всех.
Ну почему? Законный протест пока еще у нас. Полностью не отменили. Митинги – понятие пока еще законное, согласованное, да, поэтому
в рамках ждём закона ответа мы можем. Да. Александра Дмитриевича Беглова.
Ага.
Вот, если он, как и прошлый губернатор, будет нас игнорировать, то тогда следующим планом согласованный митинг с тем, чтобы показать количеством людей, сколько будущих избирателей не хотят голосовать за сжигание.
Ну, что сказать, только пожелать успехов в борьбе за правильное дело. Как
спасибо.
Будут, какие результаты, заходите.
Спасибо.
Очень интересно. Да. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо вам.
А на сегодня все. До новых встреч.